Артур Конан Дойл. Изгнанники. Окошко было такое, как большая часть окон в Париже XVII века. Высокое, разделенное пополам широким поперечным брусом и над серединой этого бруса украшенное маленьким гербом. Три красных чертополоха на серебряном поле, нарисованном на стекле ромбовидной формы. Снаружи торчал толстый железный прут, на котором висело позолоченное изображение тюка шерсти, качавшееся и скрипевшее при каждом порыве ветра. В окно были видны дома другой стороны улицы, высокие, узкие, нарядно разукрашенные деревянной резьбою на фасадах и увенчанные лесом островерхих коньков и угловых башенок. Внизу виднелась булыжная мостовая улицы Святого Мартына, откуда доносился топот множества ног. Изнутри к окну была прислонена широкая скамья, крытая коричневой испанской кожей. Сидя на ней, обитатели дома могли видеть из занавесок все, что происходило внизу, на шумной улице. Теперь на ней сидело двое — мужчина и женщина. Но к улице обращены были их спины, а лица — ко внутренности большой и богато убранной комнаты. Она была очень молода, никак не старше 20 лет, и, правда, бледна, но той полную жизни бледностью, ясную и свежую, как бы говорящей о чистоте и невинности, так что никто не пожелал бы испортить более яркими красками ее девственную прелесть. Черты лица были нежны и изящны, а синевато-черные волосы и длинные темные ресницы составляли красивую противоположность с мечтательными серыми глазами и белизною кожи, напоминавшей слоновую кость. Во всем ее существе было что-то спокойное и сдержанное, с чем гармонировало и простое платье, сшитое из черной тафты, так же, как единственное ее украшение — каменно-угольная брошка и браслет. Такова была Адель Катина, единственная дочь известного гугенота. Так назывались во Франции последователи протестантского вероучения, подвергавшиеся в течение нескольких веков жестоким гонением со стороны католической церкви. Торговца сукном. Но простота ее наряда вознаграждалась роскошью одежды ее собеседника. Это был человек старше ее лет на 10, с суровым солдатским лицом, мелкими и очень определенными чертами, тщательно закрученными черными усами и темно-карими глазами. Кафтан его был небесно-голубого цвета, с нашивками из серебряного галуна и широкими серебряными погонами. Из-под него выглядывал жилет из белой шерстяной коломянки, а брюки из той же материи исчезали в высоких лакированных сапогах, украшенных золочеными шпорами. Рапира с серебряной рукояткой и шляпа с пером дополняли костюм, по которому каждый француз узнал бы в нем офицера знаменитой голубой гвардии Людовика XIV. Людовик XIV, французский король, живший от 1638 до 1715 года. Молодой человек с кудрявыми черными волосами и красиво посаженной головой глядел бравым и проворным солдатом, каким показал себя и на полях сражений, так что имя Амари де Катина стало известным преимущественно перед многими именами представителей мелкого дворянства, которые тысячами собирались на службу к королю. Амари де Катина приходился двоюродным братом Адели. Они даже слегка походили друг на друга лицом. Де Катина происходил из гугенотского дворянского рода, но рано лишился родителей и поступил в армию, где пробил себе дорогу без всякой помощи и даже вопреки разным препятствиям достиг настоящего своего положения. Младший же брат его отца, найдя все пути для себя закрытыми, благодаря тем преследованиям, которым уже подвергались его единоверцы, откинул частицу «Д», свидетельствовавшую о дворянском происхождении, и, записавшись в купцы, стал торговать в Париже так успешно, что со временем сделался одним из богатейших и влиятельнейших граждан этого города. В его-то доме и находился в настоящую минуту гвардеец, державший за руку его единственную дочь. «Скажи мне, Адель, — говорил он, — отчего ты как будто огорчена?»
«Я ничем не огорчена, Амари».
«Ну разве я не вижу складочки у тебя между бровями? Ах, я умею угадывать твои мысли по лицу, как пастухи угадывают время по звездам.
«Да ничего же, Амари, только...»
«Только что?»
«Ты уедешь сегодня вечером».
«Я вернусь завтра утром».
«А никак нельзя не уезжать».
«Это невозможно. Завтра утром мое дежурство у королевской спальни. После обедни майор де Брисак заменит меня, и тогда я опять свободен».
«Ах, Амари, когда ты говоришь о короле и о придворных, и о важных домах, то я просто удивляюсь».
«Чему же ты удивляешься?»
«Как это ты живешь среди такого великолепия и все-таки бываешь у простого купца?»
«Но у этого купца кого я вижу?»
«Вот это-то и всего удивительнее. Ты проводишь целые дни с такими красавицами, такими умницами и считаешь, что я стою твоей любви. Я такая тихая, точно мышка, всегда одинокая в этом большом доме, ненаходчивая и робкая. Вот это так уж чудо!»
«У всякого свой вкус», — ответил он. «Женщины — точно цветы. Кто любит громадный подсолнечник, кто розу, которая так ярка и крупна, что всегда бросается в глаза. Я же люблю фиалочку, которая хоть прячется во мху, однако так мила и ароматна». «Но ты все-таки морщишь лоб, моя милая.